Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения».
У микрофона
Яков Кротов. Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Круглый стол. Москва. Свобода». У микрофона Яков Кротов. У нас в студии гости Кирилл Великанов и Олег Козырев. Наверное, из двух наших гостей наиболее знаком всем людям, маломальски интересующимся протестным, оппозиционным и прочим движением, Олег Вилисович Козырев, которого я бы назвал Нестором декабрьского движения, потому что он со своей видеокамерой буквально всюду, благодаря чему широкие интернет-массы могут видеть буквально все, что происходит в протестном движении, не только в Москве. И его живой журнал является таким образом повестью временных лет протестного движения. Что до Кирилла Михайловича Великанова, то это человек без видеокамеры, человек, я бы сказал, с компьютером, человек солидный, пусть Олег Вилисович на меня не обижается, вот, но зато это человек, мне кажется, вот вы вдвоем воплощаете как бы два полюса такого протестного движения, собственно, те, кто никогда не поднимается на эстраду, на трибуну, но те, кто и составляет вот эти 50, 70, 100, 150 тысяч человек в лучшей своей части. И поэтому сегодня, когда годовщина, с чем я всех и поздравляю, мне бы хотелось именно вас спросить о том, что мне кажется интересным и важнейшим в связи с прошедшей годовщиной. И, наверное, первое, это вот что, что когда год назад все начиналось, то начиналось с недовольства подтасовкой результатов выборов. Несколько десятков ярких, интеллигентно написанных, сочных, иногда с фотографиями свидетельств о том, что такое избиркомы, каковы председатели избиркомов, как нарушают законы, предельный цинизм, готовность на любую пакость. Кто-нибудь из вас интересовался за год? Хоть один иск такой был удовлетворен? Удалось что-то добиться, Олег Вилисович?
Нет, ну, конечно, большинство, насколько мне известно, в общем, особо в судах никаких телодвижений не произошло, ничего, никакие ни на одном из участков выборы особо не были признаны недействительными. И можно сказать, что те люди, которые пришли наблюдать, они фактически смогли лишь просто зафиксировать для истории те нарушения, которые они наблюдали. В настоящей истории, в этой действительности, пока никаких перемен не произошло с точки зрения отмены результатов выборов, там, изменения процентов, соотношения полученных партиями, либо восстановления каких-то кандидатов. Нет,
особо. То есть пессимисты могут праздновать?
Нет, нет, нет. Я думаю, что это праздник все-таки оптимистов, на мой взгляд. Потому что я вижу очень... Ну, давайте немножечко вспомним. Протестное движение, ну, конечно, вот эта годовщина, она может быть настолько острой во многом для тех, кто именно впервые вот за этот период начал выходить на улицу, потому что, конечно же, было какое-то количество людей, выходивших и ранее, и я говорю не только про там, марши несогласных или триумфальную, но и чуть раньше, например, в защиту НТВ, то есть были протестные акции за период, ну, скажем так, путинский хотя бы, разные.
Я приравнял к протестной акции голосование за Буковского в центре Сахарова. Я вас там видел, вы там были. Так там было сколько? 5000? Ну, я думаю, что это верхний предел.
Да, да. То есть, действительно, были периодически большие какие-то акции, но по меркам вот все-таки до этого года, потому что этот год изменил количество, качество протеста. Это правда. Что привело к этому году? На мой взгляд, конечно, рост гражданской активности людей. Мы видели это и в благотворительности, в волонтерстве. Мы это видели в, ну, пожары, например, самый яркий пример, борьба с ними. Далее мы видели это в гражданской активности на дорогах, синие ведерки, как яркое проявление этого протеста. Мы это видели в солидарности, в сборе средств на гражданские проекты. Распил Навального — яркий пример, прозрачный сбор средств, такой публичный, на борьбу с коррупцией. И чуть позже, когда большая часть людей была, ну, вовлечена в кампанию против жуликов и воров, как она, ну, формально получила название такое в кавычках, да. Тем не менее, очень многие люди были в это вовлечены, они пытались голосовать только за любую партию, кроме вот партии жуликов и воров, как она была обозначена, и все понимали, о чем речь, скажем так. И потом люди вышли защищать эти голоса за любую партию, да, они пошли наблюдателями. Очень много было наблюдателей, пришедших на выборы в первый раз. И ядро именно тех людей, которые вышли на чистые пруды, первый митинг такой послевыборный, это были наблюдатели или их друзья, близкие. То есть те люди, которые были, ну, искренне возмущены беспределом, который они видели на избирательных участках. И далее это было уже подхвачено и более широкими массами, которые вовлечены были хотя бы эмоционально во многие гражданские проекты, о которых я говорил.
Говорил Олег Козырев. Кирилл Михайлович, на ваш взгляд, что было главным в прошедшем году, ну и для вас лично прежде всего, вы написали чудную статью на сайте «Грани», где выступили от имени сетевых хомячков.
Просто хомячков.
Просто хомячков. Нет, слово «сетевые» вы тоже употребили.
Не обязательно сетевые. А, там хорошо. На этих, как бы, по-видимому, самый многолюдный митинг вот год назад на Болотной, самый такой оптимистичный и веселый в каком-то смысле, там люди... Ну, я не причислял бы к сетевым хомячкам людей 60-70 лет, так сказать, они.
Очень обидные ваши слова. А что, это как комсомол, что ли? Я хочу быть сетевым хомячком.
Солидным
сетевым
хомячком.
В смысле, который...
Сетевой хомячок.
Сетевым в смысле фейсбучным или в смысле, который тот, кто участвует в какой-то, так сказать, людьми созданной сети информации, взаимоподдержки и так далее.
Когда это выражение рождалось как оскорбление, оно, как я понимаю, рождалось как оскорбление, то имелось в виду, что вот есть всякие молодые люди, которым нечего делать, у них отношения с девушками не складываются, и они уходят в сети так, там, как хомячки грызут.
Нет, ну, я думаю, что мы поступили по-английски, а именно упредившие насмешки сами себя стали так называть, и все уже.
Хорошо.
Я думаю, я посоветовал бы сверхчеловеку самому теперь так себя называть и тоже перестанем смеяться.
А это не сверхчеловек, это отец Всеволод Чаплин изобрел насчет сетевых хомячков.
Ага.
Вот, так что не все исходит из одного источника.
Ладно.
Что вы хотели год назад, и есть ли у вас ощущение, что это вот год, прошедший не зря в этом отношении?
Вы знаете, за этот год не просто что-то произошло, я думаю, что за этот год страна изменилась радикально, причем за один только год. И сейчас, вот только сейчас это начинает чувствоваться как бы во всяких телодвижениях нервных наверху, но формы самоорганизации для малых и не очень малых дел, так сказать, сетевой, опять скажем, самоорганизации разноплановой, о которых говорил Олег, это просто как бы перечисление, под которым я бы подписался, более того, если бы Олег его не сделал, то я бы сейчас его повторил. Потому что, ну, понимаете, почему вот осенью, кажется, какой-то... Я не знаю, принят он был или только разговоры пошли о том, чтобы как-то упорядочить наше волонтерское движение. Потому что волонтерство это лучше всего проявилось вот в затопленном городе Крымске. Оно показывает, оно для нашей мачехи, а именно нашего государства, оно как Золушка, которая вроде и работящая, и красивая, и умная, но ее нужно, так сказать, прогнать и изничтожить, потому что в сравнении с ней свои собственные дочки ленивые, глупые и злые, и уродины еще к тому же. Потому что там как бы волонтеры реально помогали, и их прогоняли, так сказать, отодвигали куда-то на периферию города, потому что контраст виден. То же самое и с тушением пожаров. Это не в этом году было, это раньше было. Может быть, тогда как бы сила гражданской самоорганизации в противовес государству, которое, ну, просто ничего не может, ни на что не способно, как бы разложилось, его нету. Вот. Она тогда, как бы, люди увидели.
Говорил Кирилл Великанов. Я напоминаю, это Радио Свобода, и мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 изо всей России бесплатно. Насчет того, что государство ничего не может, я бы в числе итогов прошедшего года предложил бы вам все-таки заметить судьбу двух, я бы сказал, зверски посаженных женщин, посаженных абсолютно неправосудно, то есть, наверное, посадили больше, но речь идет о демонстративно антиправовой посадке Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой. Вот, двое пятилетних детей, человек Филипп, человек Гера, остались без родителей, и мне кажется, что здесь сходство с делом Ходорковского прежде всего в демонстративности, и то, как сейчас разворачивается в средствах массовой информации травля уже сидящих, что они и сидят неправильно, и сидят, показывая всю свою антисоветскую, антигосударственную сущность, а потому правильно, значит, посадили. Вы уверены, что можно это государство назвать ни на что не способно?
Но оно не способно на ни на что позитивное, так сказать, когда, когда у государства его карательная рука, так сказать, отмирает, то, так сказать, тогда уже просто реально приходят новые люди. Пока что они как бы, ну, они защищаются. А защищаясь, они нападают, в частности, устраивают провокации. 6 мая была провокация, устроенная в скорости после этого, подвинутым наверх на министерский уровень колокольцем, как я понимаю. Ну, конечно, для кого-то, по заказу кого-то, но это была провокация. Потому что сделали узенький проход с тем, чтобы сделать, организовать ходынку такую, да, поставили там один ряд салаг, которых подвинуть было как бы ничего не стоило, это все равно, что поставить хрустальные рюмочки, а потом сказать, вы мне здесь две рюмочки разбили, да, и там под, невдалеке на мосту стояли уже тяжело вооруженные гоплиты, так сказать, готовые, как только две рюмочки разбили, так сказать, ринуться. Была провокация. На самом деле история с Алехиной и Толоконниковой это была тоже провокация, потому что храм Христа Спасителя охраняется, как известно, этой самой службой кремлевской охраны, то ли президентской, то ли какой-то, да, ФСО, Федеральной службы охраны. И почему-то, когда эти девицы вошли туда, там охрана вся пошла пить чай и вернулась только через несколько минут.
Попросить вас взять назад слово «девицы». Мне,
ну,
кажется,
хорошо, оскорбительно. Ладно, неважно, неважно.
Да как же неважно, люди сидят, а вы употребляете...
Неважно, я говорю, что происходило на тот момент. На тот момент это была провокация. Провокация была для того, чтобы разделить церковное общество и демонстрирующее общество, так сказать. Ну, это совершенно другая тема, мне кажется. Мне бы не хотелось сейчас на нее. Вот мне лично не хотелось бы на нее переключать, потому что это очень сложная тема.
Мне просто хотелось помянуть
эта
сидящих
тема,
людей.
Ну, помянуть надо всех. Да, в частности, надо помянуть еще Таисию Осипову, которую подкинули наркотики там, и многих еще других, да.
Говорит Олег Козырев.
Конечно, государство никуда не делось в том виде, в котором оно есть, потому что иначе бы мы годовщину праздновали, может быть, в виде государственного праздника, да? Понятно, что те цели, ну, точнее, та мечта, которую мы хотели бы, чтобы вернулись свободные выборы, все вернулось, политзаключенных отпустили. Это не произошло на данную секунду, да? Мы видели некоторый испуг властей, некоторые попытки изобразить движение навстречу, которое, естественно, не было, только это было только изображением такого движения. Мы не видели каких-то серьезных перемен, ну, практически ни в чем, это правда. Можно по пальцам перечислить хотя бы что-то, что напоминало бы какие-то достижения. Но вместе с тем, мне кажется важным, что достижения произошли в лучшем, а именно в состоянии людей в качестве гражданского общества, в качестве тех вещей, которые мы делаем. Меня пугают быстрые победы, потому что они не приносят глубинных изменений. Их хочется достигнуть быстро, потому что не быстрая победа – это значит чьё-то задержание, чьё-то избиение и, к сожалению, чьё-то убийство. Это правда. Но если изменения произойдут из-за того, что мы по-настоящему будем бороться за наши свободы, если нас будет много, а не только Москва или несколько городов, а если действительно вся страна, по крайней мере, в значительной части выступит против всего того, что негативного, что ассоциируется сегодня с путинизмом, то мне кажется, в таком случае, даже если из-за каких-то наших недоразумений к власти потом, даже из нашей среды, могут выдвинуться не все только достойные люди, да, то этих, если они вдруг начнут поступать недостойно, мы сможем их опять призвать к ответу, там, импичментами, демонстрациями и так далее. То есть мы сможем стать нормальными, цивилизованными, европейскими, ну, не только европейскими сегодня, и азиатскими в некоторой части мира, а и сообществами, да, то есть мы сможем отстаивать свои права вновь и вновь. Мне кажется, это самое важное. Я вижу, как происходят изменения, вот выборы в КС, да, сам подход открытая, публичная демонстрация и возможность проголосовать, не скрывая своего голоса и своего лица, прозрачные процедуры сбора средств, которые все чаще прибегают в политике оппозиции, участие в выборах иначе, на других основаниях, не везде, но периодически. Например, в Химках Женя Чирикова вела кампанию, ну, которой я тоже был причастен, иначе, не так, как раньше, ну, основываясь на волонтерах и так далее, и так далее. То есть вот сами стандарты, которые входят в нашу жизнь и которые мы начинаем считать верными, они мне внушают надежду, что не получится, как ну, 90-е годы в начале, когда для многих свобода была получена, ну, как-то легко, через телевизор она как-то пришла, не была завоевана личным участием в протесте. И тогда, ну, такую свободу легко было людям потерять, тем, кто за нее не боролся. Я надеюсь, что пусть эта свобода нам будет, ну, достигнута тяжелее, к сожалению, чем хотелось бы, но я надеюсь, что теперь эти завоевания будут качественными, долговременными и глубинными.
Говорил Олег Козырев. Кирилл Михайлович, вы занимаетесь электронной демократией. Сейчас вот один из, как я понимаю, главных проектов, который заводит оппозиция, это призыв к людям идти и входить в избирательные комиссии, потому что вот сейчас они формируются и так далее. Для вас вот подобные движения, а вы человек, в отличие, ну, раза в два старше Олега Вильсовича, для вас, заставшего еще и Леонида Ильича, Юрия Владимировича, для вас это все что, серьез или игра? Вы же
сейчас, должны... Значит, во-первых, так. Это та концепция электронной демократии, так называемой, или та ее страна, которой я занимаюсь, к выборам, к избиркомам, так сказать, не имеет вообще никакого отношения. Да. Это первое. Так что, так сказать, в этом...
Да, я их называл через запятую, не да. В том смысле, что это одно и
вот,
то же.
Что касается...
Так и
того, идти то, или что... не идти в избиркомы...
Да, значит, это куда более практично в сравнении с тем, что, чем вы занимаетесь.
Ну,
то есть вы утопист,
более...
идеалист?
Нет. Нет. Вот. Так вот, что касается идти или нет того, идти или нет в избиркомы, ну, так сказать, тут, во-первых, можно сказать, он бы пошел, да кто его туда пустит. Но допустим, что... Допустим... Возьмем вот тот же пример чуть поближе. Допустим, навалились на Химки немножечко еще более основательно туда, просто вот съехались все на свете и на улице от наблюдателей, от камер, от Радио Свобода, там, тогда не просто не пропустить, и Чирикова выиграла выборы. Какой кости в горле она сидела бы у не только... у администрации Московской области или там соседних и так далее. Она для того, чтобы понять, почему с такой истеричной, такой вот истерическим остервенением власть борется за каждый маленький уголок, где она присутствует, каждое звено. Надо, как мне кажется, представить себе, построить для себя какую-то модель, что эта власть собой представляет. Вот она себя собой представляет, можно сказать, так сказать, это мафия. Там. Я придумал новый термин «мафиократия», так сказать. Это некая одновременно мафия и одновременно вся целиком находящаяся в публичной сфере. То есть, как бы поэтому разоблачить кого-то, это не значит, что там прокурор за тобой придет или нет, а это значит разоблачить перед публикой. Да? Вот это существенно. А сейчас... главный результат протестного, это в скобках замечу, главный результат этого протестного года случился, или сейчас случается на днях, это закон Магнитского, который совершенно по-другому, который способен, я думаю, очень сильно изменить самоощущение каждого члена этой мафиозной группы. Вот, но это как бы в сторону, это отдельно. А продолжая насчет модели, это каждый член этой мафиократии, он завязан со многими другими взаимоотношениями, которые отнюдь не есть только как бы получение своей выгоды и способствование получению выгоды другим. Это также и страх, потому что никого нельзя подвинуть, потому что он скажет, ах, ты меня так, а я про тебя все расскажу. Поэтому никакого Сердюкова нельзя совсем задвинуть, а можно только и то, что сейчас происходит, это уже люди чешут себе репу, а что ж такое сейчас происходит, начали вдруг, грызться публично, именно публично. Вот. И другой тип взаимоотношений, который держит всю эту структуру, это всевозможные финансовые, даже не то что взаимосвязи, а обещания и авансы, и кредиты, которые уже выданы. Вот представим себе, что в Химках не выиграл бы тот мэр, который продолжит или вот какие-то вот финансовые взаимоотношения с местным бизнесом, с центральным, с областными чиновниками и так далее. Там же, наверное, убивать друг друга начнут, потому что я вложился, а где мой бенефит? Вот, поэтому эта структура, в которой выбить, так сказать, любой сустав, и она начнет локально, а потом немножечко даже и больше, начнет немножко шататься, потому что она, в ней полностью отсутствует какая бы то ни была гибкость. Она очень крепкая и хрупкая. Как когда, знаете, был пожар, помните, на вертикали власти нашей, на этой самой Останкинской башне, да, то кого-то эвакуировали, а кто подальше был, сам временно съехал куда-нибудь к родственникам, а вдруг упадет. Когда она будет падать, то надо стоять подальше.
Говорил Кирилл Великанов. Я прошу прощения, давайте я буду говорить от имени, пожалуй, тех, кто не ходил на митинги. А это не слишком наивная, розовая такая прекраснодушная картина, что вот сейчас вот это вот, да как Ленин, значит, стена гнилая, пробить и все рухнет. То есть вот мы сейчас один суставчик займем, и весь этот монстр, терминатор, он весь рассыпется, как злая волшебница Бастинда. А ведь Олег Вилесович, например, украинский опыт, он не очень вдохновляет, потому что запал оранжевой революции прошел очень быстро, и сейчас они в ситуацию, которую вы описывали как вероятную для будущей России, где вдруг опять к власти приходят не совсем те, ради кого мерзли и стояли, и никакие импичменты почему-то не помогают с этим справиться.
Пусть не обижаются украинцы, они, многие из них мои друзья, и уж точно товарищи по мыслям, мировоззрению, но им не повезло. А нам повезло.
В смысле, что украинцев сосед России, а у России сосед Украины.
Нам повезло, что появились такие люди, такие гражданские проекты, такие люди, как Женя Чирикова, такие люди, как Алексей Навальный и так далее. Нам просто повезло, что оказались люди, которые начали создавать какие-то стоящие вещи, долгосрочные, меняющие среду. Вот, например, ну, опять к Чириковой вернуться. Ведь, в принципе, она абсолютно изменила формат взаимоотношений малых инициативных групп, которые что они могли делать? И чиновник. Что делал чиновник раньше в взаимоотношениях, когда он вырубал ли лес, сносил ли здание, занимал ли территорию? Он говорил этим жителям, которые возмущены, что такое, пишите, пишите, обращайтесь в прокуратуру, в суды пишите. И те писали, к правозащитникам обращались. И правозащитники ровно то же самое делали. Писали, писали. А Женя сделала впервые совершенно другую, ну, историю. Она стала между деревом и пилой и сказала, нет, это вы покажите документы. Я вас отправляю по инстанциям. Это стоило очень многого и ей лично, и защитникам Химкинского леса, там и Бекетова, мы знаем, и Фетит, и так далее. Но стоять было трудно. Но она изменила, она сказала, и это потом повторилось в Казихинском, это повторилось в Жуковском, где-то успешно, где-то нет. Но вот произошли такие фундаментальные перемены в отношениях малых даже инициативных групп и власти. А там, где они бегают по бумажкам, там им мало что удается. А там, где как можно быстрее, они встают между деревом и пилой, между домом, и, который историческим зданием, и тем, кто его хочет снести, там что-то иногда получается. И вот таких, или у Навального, да, вот эта история с открытым сбором средств, показательно открытым, не через черные какие-то, понемножку люди сами дают, честно, да, не через какого-то спонсора, который там тайно помогает демократии, как это было раньше в наших оппозиционных структурах. Понимаете, это все меняет очень сильно, потому что люди выходят на свет, они действуют намеренно, мирно и какими-то новыми методами. И поэтому вот в отличие от Украины, на мой взгляд, я общаюсь с ребятами с Украины, нам просто повезло, что в России появились такого рода интересные проекты. Не только эти, но это просто самые характерные, может быть, и не только такие. Нам просто повезло, и я надеюсь, что изменения, которые у нас произойдут, они вот это дают надежду на фундаментальность. Но чуть-чуть про выборы хочу сказать, и про участие в УИКах в данном случае. Здесь идея тоже довольно простая. Если есть возможность не давать продуху этой власти, не давать. Там, где хоть чуть-чуть щелочка появилась, туда забиваться и присутствовать. Если есть сила, если есть возможности. Не отступая, не предавая себя, но присутствовать, занимать территорию. Отступили ненадолго, встать туда. Дали просвет здесь ненароком, даже, может быть, по недомыслию, появиться там. И лезть из всех щелей, пусть мучаются, это их проблема. Мы отстаиваем свое. Чего нам бояться?
Да, я хочу, простите...
Говорит Кирилл Великанов.
Да, простите, я хочу... очередной раз подписаться под словами коллеги, что за круглый стол, когда нету диспута, да?
Вот. Это настоящий круглый стол.
Да.
Вот, как парламент, это не место для говорения.
Вот вы вспомнили про то, что Владимир Ильич говорил, там, не знаю, стукнуть кулаком и рассыпется и так далее. Нет, дело именно, как бы образ именно не этот, а образ именно тот, что Олег сейчас предложил, так сказать, в каждую щелку, да, а я бы еще как бы, ну, в замену похожий образ предложил, вот представьте себе какая-то вот почва, через нее травка проросла, почва осталась почвой, да, она такая же, как бы, ровненькая, она дышит и так далее. Теперь, кстати, асфальт, через трещины которого проросла травка, через некоторое время это уже не асфальт. Знаете, вот все, что живое. Нет, именно все, что не живое, а все, что как бы вот свинчено жестко, да, вот так, что возникает некая механическая хрупкость, да, вот там его можно ломать по частям, совершенно не обязательно с самого верху. Правильно? Вот. И вот идти, значит, оказаться тут и там членами, а где-то, может, и в большинстве, там, не знаю, в УИКах, да, это именно вот давать прорастать или самим прорастать через асфальт, который нас попытались загадать. И это, конечно, даст результат. И именно из-за вот этих вот жестких взаимосвязей внутри всей этой, значит, вот мафии резонанс будет большой.
Говорил Кирилл Великанов. У нас звонок из Красноярска. Андрей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я с удовольствием слушаю вашу всегда передачу. И у меня очень простой вопрос. Существует ли, вот по мнению участников передачи, способ мирного расставания с властью нынешней власти?
Спасибо. Ну, давайте с младших, как положено. Олег Козырев.
Конечно, такой способ есть. Но этот способ дорого стоит. Я вот думал, если бы 6 мая вышел среди демонстрантов, был бы, ну, например, Ганди. Но я думаю, вот что бы он делал?
Ну, Олег Вильсович, я вам прямо скажу, как человек знающий, что, по крайней мере, один там был. Потому что мой любимый буддийский монах, который у нас на программе иногда бывает, он как раз был-был. Так что там были сторонники самого, что ни на есть, ненасильственного сопротивления.
Но я имею в виду, что он, скорее бы всего, там сел на этой площади и со своими единомышленниками и не уходил бы оттуда, его пришлось уносить. А если бы был Мартин Лютер Кинг, он бы, наверное, так сцепился бы локтями, локоточками со своими единомышленниками, увидел бы впереди цепь ОМОНа, повернул бы направо, шел бы, увидел еще цепь ОМОНа налево. А если бы бить начали, он бы все равно шел вперед, падал бы, но шел. И вот я хочу сказать, но, скорее всего, потом и Ганди бы, и Мартин Лютер Кинг бы задержали, осудили бы по там, всем там невозможным разрушениям города и страны и всего, чего на свете. Нам надо понимать, что цена свободы такова. Конечно, хотелось бы, чтобы среди нас был Ганди или Мартин Лютер Кинг, но нам надо понимать, что те люди, которые решатся быть таковыми, для них довольно быстро цена этого может стать тюрьма. И для людей, которые хотят их поддержать. Я думаю, что свобода у нас будет в тот момент, когда достаточное число людей ради этой свободы готовы будут этой свободой рискнуть. Мирно, ненасильственно, но свободой.
Кирилл Михайлович? Ну, голова-то уже седая, Кирилл Михайлович. Готовы рискнуть? Как-то жалко ведь.
Ну, я, так сказать, личные вопросы я отклоняюсь. Вот. А я хомячок, сижу дома, рассуждаю, потом выйду на какой-нибудь митинг, так сказать, вот, а потом
опять... И перегрызете какой-нибудь провод, и все государство российское рухнет.
Да нет, я не умею, у меня и зубы-то плохие.
А хомячок, это что ж?
Да, вот. Вот. Я просто к такой вот модели противостояния с властью в целом, да, которую вот как бы...
Дайте, если можно, я добавлю. Да. Вот к вопросу о том, что еще раньше чуть говорил Олег Вильсович. Потому что то, что Олег приводил в качестве позитивного примера, вот эта готовность выйти телесно, физический поступок, встать между деревом и чиновником.
Да.
Но ведь у этого есть оборотная сторона. Это означает, что власть нам, вам предлагает спуститься с уровня права, с уровня судопроизводства, с уровня политического, то есть говорения, на уровень телесного протеста, на уровень, вот, как выступление в храме Христа Спасителя. Она провоцирует занижение, говорит, я понимаю только, если локтями, я понимаю только, если грудью. Вот давай становись, а бумажка я не понимаю. Люди идут физически, и власть довольна, потому что теперь она сбавила уровень протеста до биологического. Еще чуть-чуть. Почему, я думаю, не случайно Андрей позвонил с таким вопросом. То, что и власть, стоящая на насилии, она не мыслит ненасильственного протеста, и ей хочется видеть насильственный протест. Она будет тогда в своей тарелке. И вот защитить дерево физически я не говорю, хорошо ли это, плохо, но это уже ближе к тому, что хотела бы видеть власть. А вот бумага в суд ей непонятна. Не происходит ли таким образом укрепление власти, как ни странно?
Да нет, я так не думаю. Значит, массовые демонстрации, вообще массовые акции, они больше нужны нам самим, для того, чтобы локоть друга, так сказать, чувствовать, чтобы вот это то, что было видно на каждой из этих вот массовых акций. Я не был 5-го на Чистых прудах, но я вот помню 10-го, когда было там 1150-180, судя по геодезическим съемкам, вот, по съемкам с вертолета и геодезическим расчетам. Вот, как бы люди радовались, что, узнавая как бы друзей в людях, которых они никогда не видели. Знаете, и вот на каждой из этих массовых акций я так вот радовался как бы друзьям, и в среднем, так сказать, зная, что все мои друзья, которых я реально знаю, там были, никого из них не встретил, так нас было много. Вот, но это больше для нас. А то, что как бы, ну, это как бы показывает некие масштабы властям, конечно. Но это само по себе, как бы, ну, чем умнее власть, тем она, как бы, тем она лучше приспосабливается к наличию массовых манифестаций и ничего не делать при этом, да? Вот, наша власть в этом смысле умом не отличается. Вот, но гораздо более важно это вот именно вот это прорастание травы или это вышибание суставов у этого скелета, так сказать, вот хрупкого в этом смысле. Вот. И в конце концов это же не как бы иноземные захватчики, которые вот все люди из вот этой вот мафиократии, все эти мафиократы, да, они не иноземные захватчики, которые живут в каких-то охраняемых совсем вот отдельно от нас кварталах и нашего языка не понимают. Это тоже люди. И они предлагают Сечина перевоспитать, понимаете? Но вот была судья, которая, вот эта самая знаменитая вот судья, которая вышла из судейского корпуса и потом рассказывает, как это все, забыл.
Сазонова, да, вроде, а? Кажется.
Кажется, да, 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 да. Вот, как бы это замечательный совершенно такой человеческий документ. Она пишет, что вот до определенного как бы времени, покуда у меня вот, так сказать, глаза не открылись, а открылись все тем же декабрем прошлым, да, она вот, ну, она была какой-то секретарь судебный, да, без очного юридического образования, она что-то там заочно кончала, да, потом она вот добилась своего, она стала вот народной судья, или как-то федеральной, что ли, не знаю. Нет, она мировой еще всего лишь была. Вот. И вот, вот приводят какого-то, значит, вот человека судить. Да? Там прокуратура плохо составила. Ну, надо им помочь. Это же как бы мы с ними, с прокуратурой, со следствием и так далее. Мы с ними все, с милицией. Мы все вместе одно. А этот преступник и его адвокаты, вот они как-то что-то вертятся, чтобы его выгородить. Но я же понимаю, что он, конечно, виноват. Значит, надо, если там даже какой-то случай, что какие-то совсем уже дело разваливалось, но просто потому, что следователь, вместо того, чтобы готовить его, он пил беспробудно месяц, ничего не подготовил. Но ей позвонили, сказали, ну, слушай, ну, надо парню помочь. Вот. То есть это, в общем, нормальная женщина, которая как бы рассуждала, и как бы ее вот ее отношение к окружающим было совершенно ненормальное, вот, и потом вдруг стало нормальным, понимаете, таким, как у нас с вами.
Говорил Кирилл Великанов, у нас звонок из Москвы. Алексей Александрович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Радио Свобода. Вот я хотел бы вот такой вот вопрос задать или немножко прокомментировать. Вот, понимаете, я согласен с тем, что надо выходить на все протестные акции, что надо бить в одну точку, и в конце концов, как говорится, двери на свободу откроются. Один умный человек сказал, что двери на свободу открываются изнутри. Вот. Но в нашем случае, вот, мое личное мнение, немножко сложнее, потому что они закрыты не только изнутри, но и снаружи. Понимаете, вот получается такой эффект скороварки. Кипи, не кипи, но пока снаружи болты не ослабят. Ну вот сейчас вот законом Магнитского, может быть, немножко и ослабили эти болты, но все равно это очень мало. Понимаете, вот я очень согласен, что у нас существует мафия, которая препятствует всему. Но это не только наша мафия, это международная мафия. Вы сами подумайте, сколько денег у нас ежемесячно, а и в году это миллиарды уходят, десятки миллиардов, сотни миллиардов, наверное, даже, уходят за границу. Все время перечисляются. Я думаю, что такое положение дел за границу очень устраивает. Поэтому они не очень-то хотят ослаблять эти гайки. Вот, пожалуйста, прокомментируйте мне вот это.
Как... Говорит Кирилл Великанов.
Да. Первое. Деньги, которые каким-то кривым путем нажиты и отправлены на Запад, они не просто там лежат. Они там как-то действуют. И поскольку это деньги, ну, мафиозного происхождения, скажем так, то они коррумпируют европейскую, американскую, мировую экономику. И это сильно... Это большая забота для, ну, по крайней мере, для европейских властей. Это первое. Второе, если сейчас вот как бы по закону Магнитского и его будущему аналогу в европейских странах эти деньги заблокируют, да, то там одного, другого, третьего, десятого, вот, чем больше так и заблокируют, тем больше денег как бы, ну, будет... выведены из коррупционного оборота, но при этом не вернуты в Россию, правда, вот, до поры до времени. Вот. Ну и вот я все-таки вернусь к главному пункту, что, конечно, какие-то мафиозные элементы в западных странах участвуют в этом обороте денег из России, как они участвуют в обороте денег какого-нибудь колумбийского наркокартеля там или афганского, еще чего-то. Но серьезные люди, серьезный бизнес, конечно, им это не нравится. Почему это может нравиться?
Говорил Кирилл Великанов, слово Олегу Козыреву.
Друзья мои, надо быть реалистами. Запад, он, ну, к которому мы чаще всего обращаемся, имея в виду международную часть наших взаимоотношений, он довольно цинично устроен. Герхард Шрёдер, вчера еще быв главой Германии, уже на следующий там короткий период тут же стал сотрудником «Газпрома» в широком смысле этого слова. То есть есть у избирателей западных свои страхи, там, они больше думают, там, не знаю, о Северной Корее или Иране, чем о нас, хотя, может быть, нам хотелось бы, чтобы было иначе. Но вопрос таков, что мы можем сделать? Понятно, что международная коррупция и деньги, уходящие из России, действительно, надо ограничивать и с помощью обращения к единомышленникам в других странах. Но не надо думать, что эти единомышленники обязательно главы государств. Такими единомышленниками могут быть гражданские организации, различные союзы. Я приведу пример закона имени Магнитского. Одним из главных моторов продвижения этого закона, которые добивались встреч с сенаторами, проводили огромную кампанию, это был студенческий союз, один из самых влиятельных в США, который подключился к этой теме почти случайно, побывав сперва на Селигере, на приеме у Суркова, когда были встречи с гражданскими организациями, там, помните, пытались НКО западные сюда привести. И потом, чуть позже, когда они поняли, что им вешали лапшу на уши, они очень сильно обиделись. Они настолько сильно вовлеклись в процесс, что они Я встречался с ними, я видел их фильм, который они прекрасно сделали о Магнитском. Они проводили марш многотысячный в поддержку этого закона. То есть мы так немножко представляем, там, ну, условно говоря, какая-нибудь там Хиллари Клинтон или Обама, там, или Госдеп еще, ну, неважно, вот кто-нибудь там, они это все решают. Отчасти, конечно, они проводят свою какую-то политику, но надо не забывать, что мы говорим о странах, где в какой-то степени зависит от избирателя. Конечно, средний, условно говоря, американец не так сильно заинтересован историей с Магнитским. Но некоторые влиятельные политические силы вполне заинтересованы. Надо обращаться к ним. Друзья, кто знает английский, ведите блоги. Кто знает немецкий, ведите блоги. Французский, ведите блоги. Обращайтесь к единомышленникам в других странах. Нет проблем, нет границ. Поверьте, там, где у нас нужно 100 тысяч собрать для того, чтобы закон появился, на Западе достаточно и 10 тысяч иногда для того, чтобы местные политики к чему-то прислушались. Нам нужно не стесняться лоббировать интересы страны. Если мы хотим, чтобы жулика посадили, но давайте обращаться к тем людям, которые способны повлиять на своих представителей в своих странах. Поверьте, это не так тяжело, как кажется, тем более, когда интернет очень во многом сгладил границы между нами.
Говорил Олег Козырев. У нас звонок из Башкирии. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Сейчас сказать, я не ожидал вообще, что дозвонюсь. Ну, тема у вас достаточно актуальная. Я вот что хотел сказать. Что вы меня извините, но вот эти вот рассуждения о свободе, они в принципе-то правильно, но не схоластичны. Основная беда, на мой взгляд, основная трагедия России состоит в народе и в ее. И в том, что материально он зависим как раз от этой, как вы верно назвали, мафиократии и все такое. Он получает подачки, сидит там пайки. И вот тут вот, если не будут увеличиваться количество людей, которые живут в своем, имеют свое дело и независимо материально от власти от той же, то все это, простите меня, будет просто позорено. И ничего не будет происходить, кроме вот этого шума протестного, которого, в общем-то, ни к чему хорошего не ведет.
Спасибо, Александр. А вы боялись, Кирилл Михайлович, что круглый стол обойдется без углов? На то и прямой эфир. Как человек с системным мышлением, это ведь очень часто возникающий аргумент, что поскольку среднего класса как самостоятельного субъекта жизни в России нету, под средним классом подразумеваются люди со средней зарплатой, и, как правило, это госчиновники, а не как в Америке, люди свободных профессий, люди, независимые от государства. В России же на сегодняшний момент по статистике все-таки в том числе и большинство в протестном движении, это люди так или иначе связанные с государством. Получается почти по Марксу, что люди надеются, что государство, плодя чиновников, тем самым плодит собственных могильщиков, потому что чем больше платит чиновнику, тем более он средний класс, тем наглее он выходит на митинг с требованием честных подсчетов и поражает то самое государство мафиозное, которое его содержит. Но кажется, что вряд ли на такую картину можно рассчитывать.
Ну, во-первых, плодить чиновников бесконечно нельзя.
Почему?
Потому что...
Вот бочка нефти, вокруг нее все чиновники.
Это как мужик в сказке, известный мужик, да, который должен был прокормить.
Да, в этом мужик слабость, нужен. Царская Россия была слабой государством, она стояла на реальном продукте. А теперь уже мужик не нужен. Есть бочка нефти, к нему немножечко молдаван или турок, и все остальное чиновники.
Значит, я думаю, что люди, которые на государственном кошту, находясь, выходили вот в Москве на митинги, они выходили не, так сказать, не от имени своего офиса. Офиса, там, департамента.
Но в каком-то смысле они совершали
харакири. Ну, в Москве нет, потому что большой город – это анонимность, так сказать. Они они...
А Большая Лубянка – это деанонимизатор. На каждого вышедшего найдется по два фотоаппарата.
Да, тем не менее, как бы масса в 150 тысяч человек – это тоже, так сказать, ну, всех пересажать другая страна будет.
Ну, ладно. Вот. 150 тысяч человек. Вы забыли, как это делается?
Другая страна будет. Другая страна будет.
А страна, в которой двое женщин невиновно посажены, уже не другая?
Нет. Нет. Две... Тут-то мы вас... Давайте... Тут-то мы вас и покритикуем, давайте, как в известном анекдоте про
75 тысяч.
Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича.
Какой у нас порог видоизменения? 75 тысяч?
Вы хотите, чтобы мы сейчас с вами проиграли... В лицах анекдот про Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича.
Я знаю только про Лота и Создателя, когда они тягаются из-за Содома. Ради скольких праведников?
Вот-вот.
Да.
Вот, так вот, вопрос был о том...
Психология человека, идущего на протест.
Что в нынешнем государстве... огромное число людей живет на государственном довольстве, и у государства есть за счет нефтяной бочки, как вы правильно отметили, возможность еще несколько увеличить. Вот. Тем не менее, если в этом государстве даже четверть народного населения являются как бы... прямо не зависят от государственной подачки, а четверть, наверное, все-таки наберется. Это уже немножко другое. Потому что в силу, еще раз хочу сказать, в силу вот такой звонкой жесткости конструкции всей, которая создана, любая вещь вроде, скажем, забастовки рабочих на заводе Форда под Петербургом, да, она отзывается. Вот когда власть как бы представляет собой как бы структуру не обязательно аморфную, но достаточно упругую и гибкую, да, то тогда единичные локальные какие-то вот пертурбации на нее не влияют. Сейчас мы закостенели почти как при советской власти, так сказать, в каких-то отношениях, и поэтому любой щелчок слышен, становится повсюду. Тут еще интернет, там, и вот ваша деятельность с видеокамерой, Олег, и так далее, это все.
Спасибо. Говорил Кирилл Великанов. Я в заключение тогда, наверное, позволю себе привести все-таки исторический прецедент, потому что Александр из Башкирии вас купил, Кирилл Михайлович. На самом деле, исторически лидеры демократического движения в России, они все были госслужащие. Академик Сахаров не в частной фирме работал.
Слушайте, но в СССР все были зависимы от государства, не помешало протесту вообще.
Почему? Психологически. Откуда тогда берется тяга к свободе?
Ну, потому что есть вещи, на которые покушается государство, вне зависимости от того, где я работаю. Если мой ребенок ходит в детский сад, который у меня отбирает государство, даже если я чиновник, я буду возмущен.
А вы сами имели опыт государственной службы?
Ну, не знаю, нет. Ну, я просто сейчас пытаюсь понять, является ли студенчество такой формой. Ну да.
Конечно, вас могут уволить. Тем не менее, вы не боялись.
Нет, нет.
Можно я под занавес повернусь к тому, что было заявлено темой этого круглого стола, а именно, нужно ли пытаться войти в УИКИ? Нужно.
Хорошо.
Олег, ваше мнение.
Нужно. Я считаю, что нужно идти во всякое пространство, в котором мы можем отстаивать свои права. И это и выборы, это и гражданская деятельность. Это все честно и достойно.
И я еще к этому добавлю, что нужно даже идти в такие, где вопрос стоит не о наших правах, а о том, чтобы сделать что-то правильное, разумное и необходимое, как это было в Крымске, и показать, что мы сила, а не дерьмо.
Говорил Кирилл Михайлович Великанов. В нашей программе еще участвовал Олег Вильямович Козырев. Это была «Москва. Круглый стол. Свобода». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.